Слово благодати представляет проповедь «Сила Евангелия». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Когда мы говорим о Евангелии, Евангелие имеет своей целью спасение. Вот все мы здесь собрались, потому что мы верим в то, что спасение необходимо. И мы знаем, что спасение дает Иисус Христос, и спасение или нужда в спасении, оно объединяет нас всех вот здесь, в этом месте. В принципе, когда мы говорим о спасении, большинство людей, живущих в мире, понимают необходимость спасения. Вы знаете, даже атеисты понимают необходимость спасения. Они, правда, представляют это не так, как мы представляем. Они понимают, что на земле очень много зла. Они понимают, что разрушается окружающая среда. Они понимают, что мораль потихонечку растлевает. Они понимают, что очень много явлений, которые правительства не способны контролировать, традиции не способны удержать, какие-то научные разработки каких-то специалистов в области социологии или поведения тоже не впечатляют, тоже не останавливают человечество. И поэтому даже атеисты, они понимают, что человечество нужно спасти от настоящего состояния вещей. Что-то нужно сделать. Может быть, поэтому вы слышите постоянные призывы остановить global warming, остановить бедность, остановить СПИД, остановить распространение голода и так далее в странах третьего мира. Это все призывы к спасению определенным образом. Кроме атеистов, есть другая категория людей. Есть люди, которые верят в Бога и которые, говоря о спасении, понимают под ним не только спасение земное, не только то, чтобы жить сегодня. Они понимают о том, что вечность реальна. И спасение определяет не только современную нашу жизнь, но оно определяет вечность, вечное состояние человека, в котором он будет находиться. Вот при всем этом, мы, конечно, не будем сегодня говорить о самых разных людях, о магометанах, о буддистах, о других людях, которые представляют каким-то образом это спасение по-другому. Я думаю, что у всех у нас достаточно оснований считать, что Библия представляет нам спасение Иисуса Христа. Кстати, Библия, она и есть такая книга. Библия сама о себе говорит. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 20 глава, 31 стих. Иоанн, близкий ученик Иисуса Христа, он обращается в своем Евангелии и пишет следующие слова. Посмотрите. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». То есть Иоанн говорит, что Библия – это книга о Боге, об Иисусе Христе и о спасении. Это ее задача. То есть Бог оставил нам книгу для того, чтобы мы могли найти спасение. Но знаете, даже среди людей, которые придерживаются того факта, что Библия – это книга о спасении, отношение к спасению разное. Люди по-разному определяют Евангелие для них самих. Оно по-разному на них влияет. Я сегодня хочу прочитать вместе с вами текст, который апостол Павел записал в своем послании к верующим, жившим тогда в Коринфе. Эти люди когда-то встретились с Евангелием. Они когда-то встретились с церковью, с христианством, и они присоединились каким-то образом, через крещение, может быть, просто стали ходить, может быть, как-то ассоциировали себя, что они верующие. Он пишет к тем, кто был там в церкви в Коринфе. И вот обращаясь к ним, в послании к Коринфянам, в первом послании, апостол Павел представляет целый ряд проблем, которые наблюдались у этих людей. То есть, заметьте, эти люди вроде бы стали верующими, вроде бы они пришли к спасению, но их реальная жизнь, она была построена на чем-то другом. Самые разные явления мы находим здесь. Знаете, всякие разные споры. Неуверенность в воскресении, 15 глава читаем. Сомнения. Различные противостояния друг с другом. Помните, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин. Различные формы псевдодуховности. Люди соревновались, они бросились в поисках настоящей жизни, они бросились в это состояние экстатического, какого-то экзальтированного состояния. То есть они искали удовлетворении себя, они вроде бы пришли ко Христу, вроде бы пришли в христианство, но у них нет прочной опоры. Они вроде бы активны, они вроде бы в церкви, они вроде бы занимаются всякими разными делами, но у них нет того, чтобы поставило их на прочное основание. Сегодня, когда мы читаем о верующих, живших в Коринфе, я хотел бы задать вам вопрос. Может быть, мы видим себя иногда или свое отражение в том, что мы читаем здесь о коринфянах? Может быть, это наше описание, что мы часто не находим основания? Мы часто увлекаемся то одним, то другим, то материализмом, то противопоставлением себя другим, то мы обнаруживаем себя где-то в каких-то сомнениях, в каких-то блужданиях, в каких-то поисках удовольствий, в какой-то конфронтации, в какой-то зависти, спорах и так далее. Сегодняшнее слово, оно не только касается людей, которые жили тогда в Коринфе, оно касается нас с вами, друзья. Я хотел бы просить вас, чтобы вы сегодня открыли свое сердце, и вы сегодня посмотрели на свой фундамент, на свое основание, чтобы позволить Божьему Слову, вот этому Слову, которое апостол Павел написал, показать нашу реальность. И самое главное, исправить ее в соответствии с божественной реальностью. Давайте обратимся к этим стихам. Первое послание Коринфянам, 2 глава, с 1 стиха я буду читать. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы ваша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Мы подробнее остановимся на подходе апостола Павла к своей проповеди, к своей миссии. В этом подходе мы можем увидеть его отношение к Евангелию. Мы можем ясно понять, каким это отношение должно быть у нас. Перед этим я хотел бы обратить внимание на то, что задача, которую ставит перед собой апостол в этих стихах, заключается в том, что он хочет как бы сфокусировать все внимание своих читателей или людей, которым он пишет, на силе Евангелия. Он хочет сделать все, чтобы эта сила не затмилась ничем. Он как бы понимает, что у Евангелия очень много конкурентов. Он понимает, что вокруг много всяких факторов, которые затмевают Евангелие и делают его менее эффективным, делают его менее действенным в нашей с вами жизни. И поэтому он тщательно, шаг за шагом, он открывает вот эту реальность, он отодвигает все то, что мешает нам воспринять Евангелие. Я хотел бы попросить вас сегодня, давайте попробуем мы с вами посмотреть на сущность того, о чем говорит здесь апостол Павел, для того, чтобы это Евангелие сегодня для нас стало эффективным. Чтобы вы лично, чтобы ваша жизнь сегодня, не кто-то другой, не ваш сосед, не молодежь, не пожилые люди, а вы лично, потому что who cares about what others people will have? Речь идет о том, где вы будете. Речь идет о том, что с вами происходит сегодня. Что в нашей душе происходит. Не имеет значения, сколько у нас ума. Не имеет значения, насколько вы крутой. Не имеет значения, сколько вы денег заработали и сколько грозитесь заработать. Абсолютно. Что играет роль, насколько вы лично знакомы с силой Евангелия, братья и сестры. В этом тексте апостол обращает внимание несколько раз на такие грани Евангелия. Во-первых, он подчеркивает, в чем сила Евангелия. Он говорит, что делает Евангелие, конкретно что оно производит. Откуда у Евангелия сила? Как она практически действует? Как Евангелие изменяет жизнь? На какие сферы распространяется действие Евангелия? Апостол противопоставляет Евангелие, здесь противопоставляет внешней религиозности, потому что эти люди были достаточно религиозны. Он фокусирует внимание этих людей и говорит: посмотрите, у религиозности есть требования, есть форма, есть осуждение, но у религиозности нет жизни и нет силы, чтобы жить. Еще раз я повторю, эти люди, которым писал апостол Павел, были сверхактивными в их религиозности. Каждый в своем. Один в утверждении себя, ассоциируя с кем-то, другой в своих духовных дарованиях. Но апостол раздвигает это все, и он показывает на сущность вещей. Он говорит на то, он говорит о том, показывая на Евангелие, говорит о том, что Евангелие действительно делает. Несколько индикаторов, которые я хотел бы представить вам, на которых остановиться хотел бы. Первое. Евангелие открывает нам Бога. В этом сила Евангелия. Вот заметьте, сила Евангелия – это не сила слов просто. Некоторые люди думают, что Евангелие – это такая комбинация фраз, которая обладает магическим действием. То есть, если ты скажешь молитву грешника в определенном порядке, скажешь ее от сердца, естественно, то тогда эти слова, которые представляют собой Евангелие, будут действовать. Некоторые представляют себе так, что сила Евангелия, она заключается в том, насколько убедительно и ярко его преподали. Некоторые представляют так, что это может быть как-то мистически окружено ореолом какого-то таинственного действия. И если ты соприкоснешься с Евангелием настоящим, то тогда точно будешь жить. В самом деле, братья и сестры, сила Евангелия абсолютно объяснимая и понятная. Если мы сегодня хотим прикоснуться к силе Евангелия, мы должны прикоснуться к тому, что оно представляет. Знаете, в чем сила Евангелия? Не в словах, а в Боге. Заметьте, как апостол говорит: «И когда я приходил к вам, братья, я приходил возвещать вам свидетельство Божие». Не программу Первой христианской церкви, не ту идеологию, которая наполнила его сердце по дороге в Дамаск, и которой он просто живет и не может ее отставить в сторону. Он говорит: «Я приходил к вам для того, чтобы лично представить Божье свидетельство, мое знание Бога». Вот что такое Евангелие. Евангелие представляет нам Бога. В этом сила Евангелия. Сила не в моих словах, не в убедительности Винсента, не в тех книжках, которые мы показывали вам сегодня. Сила в Боге, братья и сестры. И Евангелие – это единственное средство, которое открывает нам дорогу к Богу. Вот почему мы говорим о силе Евангелия. Потому что Евангелие позволит нам встретиться с Богом и иметь с Ним настоящие отношения. Я хочу сейчас задать вам вопрос: а есть ли у вас эти отношения? Не просто активность. Не просто знание, не просто какие-то упражнения в морали христианской. Я хочу, чтобы вы честно признали сегодня, открыло ли для вас Евангелие, которое вы слышали, близкие, честные отношения с Богом, чтобы вы могли его видеть. Апостол Иоанн в другой своей книге, библейской книге, в первом послании Иоанна, пишет следующие слова. Посмотрите, он говорит о сути того, что он делает. Первая глава с первого стиха. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась нам, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Братья и сестры, совершенную радость христиане получают не от музыки, громкой или тихой, современной или классической. Совершенную радость христиане получают не от чувства взаимной поддержки, что нас много, и мы можем радоваться вместе. Совершенную радость христиане получают от того, что они имеют общение с Богом. Вот что такое Евангелие. Вот в чем сила Евангелия, друзья. Я хочу задать вам вопрос, где вы ищете радость? В чем? В четверг я проповедовал на День Благодарения, на текст «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия». И ко мне подошли несколько человек и задавали вопросы, а как в такой ситуации благодарить Бога? А как в такой ситуации благодарить Бога? Друзья, я сталкиваюсь с такими явлениями на неделю несколько раз, как и многие из наших братьев-служителей. Когда люди приходят с бедствием, с поломанными судьбами, со сложным экономическим положением, со смертельно опасными болезнями, которые они вдруг открыли. Чем утешишь этих людей? Есть только один источник, который даст радость. Личное общение с Богом. Я хочу сейчас, братья и сестры, обратить ваше внимание, насколько для вас Евангелие было встречей с Богом. Насколько Бог занимал центральное место этой встречи. Когда-то апостол Павел проповедовал в Афинах. Точнее, это была не совсем проповедь, это был допрос. Его пригласили в Ареопаг для того, чтобы он дал отчет, о чем он проповедует. Он проповедовал на рынке, там говорил разным людям о Иисусе Христе и воскресении. Его пригласили. И знаете, когда он предстал перед этими людьми, умными, образованными, он начал свой рассказ, начал свое обращение к этим людям с того, что он представил им Бога. Он понял, что Евангелие без Бога – это бессильное Евангелие. Если вы будете убеждать себя в том, что вы произнесли молитву грешника, если вы будете убеждать себя в том, что вы потомственный христианин, если вы будете убеждать себя в том, что вы активны в церковной деятельности, но вы не преклонились перед Богом, вы не познакомились с Ним, вы не встретились с Ним, вы никогда не пережили силы Евангелия. Евангелие прошло мимо вас. Осталась оболочка без силы, без сердцевины. Заметьте, апостол представляет и говорит, Бог, сотворивший мир, и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, Сам, дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали кого? Бога. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. Вы знаете, в чем значение этой презентации? Она вся построена вокруг Бога. Бог доминирует здесь. Он начинает ее словами «Бог, сотворивший мир, Он, будучи Господа неба». Смотрите, он говорит первое, что Бог сотворил мир. Второе, он говорит, что Бог господствует над небом и землей. Чтобы этим людям понять Евангелие, понять суть, они должны были понимать, кто такой Бог. Они должны были ясно представить, что не они главные здесь во вселенной на земле. Дальше он говорит, Бога невозможно подкупить. Он объясняет и говорит, что Бог не требует служения рук человеческих. Его невозможно купить чем-то. Он всем этим владеет. Дальше он говорит, Бог абсолютно независим и самодостаточен. В этом его сущность. В этом-то и сила Евангелия, что Бог абсолютно самодостаточен, абсолютно независим ни от кого. Ни от дьявола, ни от людей, ни от Организации Объединенных Наций, ни от современных процессов, которые происходят, ни от космоса. Абсолютно ни от чего. Он говорит очень ясно, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Бог дает всему жизнь. Бог автор и создатель рода человеческого. От одной крови Он произвел весь род человеческий. Это не мы здесь ниоткуда появились. И мы теперь рассматриваем Бога и думаем, окей, ну посмотрю, может быть даже и последую Ему. Я посмотрю, как Он себя будет вести. Может быть и правда Он мне понравится. А если Он еще мне счастье даст, то это совсем надо служить Богу. Апостол рисует совершенно другую картину. Он говорит, это Бог придумал, Это Бог изобрел, и Бог сделал так, как Он хотел. Вам может это не нравится, как мы читали в четверг, один человек пишет и говорит, я понимаю, что не я изобретаю, или не я определяю, кто такой Бог. Он говорит, ну я такому Богу не хочу поклоняться, который в Библии. Вам может это не нравится. Вопрос в том, что другого Бога нет. Вот почему мы назвали конференцию «Реальность». И с этой реальностью каждый из нас должен ясно встретиться. Абсолютно каждый из нас. Каждый из нас должен понять сущность вещей. Он говорит о том, что Бог создал людей для своей цели. Для чего? От одной крови Он произвел весь род человеческий. Для чего? Дабы они искали Бога. Дабы они искали Бога. В этом суть. Он создал людей для своей цели. Бог повелевает людям покаяться. Это Его цель. Это Его повеление. Интересно, некоторые люди представляют Иисуса Христа так. Стоящим и уговаривающим. Я знаю, конечно, что тебе интересно там жить, где-то там гулеванить, где-то там веселиться, где-то там... Я знаю, что тебе придется потерпеть здесь на земле чуть-чуть. Ну, пожалуйста, потерпи чуть-чуть, чтобы в вечности уже радоваться. Некоторые люди говорят, не хочу терпеть сейчас, я буду гулять, жить, а потом, может, вдруг даст Бог покаяться в конце, и потом и там буду наследовать райскую жизнь. Вы знаете, Бог говорит совсем по-другому. Бог обращается к вам, обращается к каждому человеку, и Он просто повелевает покаяться. Он не уговаривает, Он не упрашивает, Он повелевает покаяться. И если вы сегодня не покаялись, вы просто говорите Ему, знаешь что, обойдусь без тебя. Вы просто игнорируете Его повеление. То есть, когда мы говорим о силе Евангелия, мы говорим не о словах. Мы говорим о том, что за Евангелием стоит Бог со всей своей силой, со всем своим могуществом. Вот почему. Когда апостол представляет Евангелие, посмотрите, в 1 главе, 22 стих, он говорит, что Евангелие обладает такой силой, таким могуществом в Боге, который является сутью, сердцевиной Евангелия, что он тщательно старается избавиться от всего остального, чтобы не мешало Евангелию. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Итак, первое. В чем сила Евангелия? Евангелие показывает реальное владычество Божие. Оно соединяет с Богом реальное. Это реальная дорожка, это единственный путь, дорогие мои. Второе. Евангелие сокрушает гордыню. Дело в том, что действие Евангелия очень уникально. Нет других вариантов. Евангелие открывает Бога, и второе, что оно обязательно делает, оно обязательно должно сокрушить человека. Это многим не нравится, многие этого не хотят, многие стараются переделать и сделать Евангелие более приемлемым, так, чтобы оно не сокрушало гордыню, потому что люди не хотят быть сокрушенными. Этим самым лишают Евангелия силы. Заметьте, апостол говорит, «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа». И притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Вы знаете, почему Павел был в немощи, почему он был в страхе, почему он был в трепете? Не потому, что он боялся коринфян. Не потому, что он боялся, что его сейчас только что там в Филиппах немножечко притесняли, и потом в Афинах не приняли очень, и теперь он боялся, примут или не примут, совершенно не поэтому. Его сердце трепетало перед Евангелием. Братья и сестры, мы очень плохо знаем Евангелие, если наше сердце не трепещет. Сегодня очень много всяких евангелистов, которые распространяют Евангелие точно так же, как рекламу Кока-Колы. Это вкусно, это хорошо, богатым станешь. Когда апостол говорил о Евангелии, этот великий апостол Павел, его сердце трепетало. Знаете почему? Дело в том, что крест и Голгофа обладают определенным свойством. Они смиряют человека. Они смиряют. Вы можете проверить свою жизнь, насколько вы видите крест, насколько вы видите Голгофу, насколько вы видите Евангелие. Посмотрите, трепещет ли ваше сердце или нет. Если нет, плохо видите Голгофу. Это есть причина. Во-первых, крест открывает нам, кто мы есть. Очень интересно. Второй стих. «Бо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Я хочу вам нарисовать одну картину. Я хочу попробовать вам объяснить нечто, что скрывалось от моего внимания очень долго. Что Бог показал мне очень ярко сейчас, когда я готовил эту проповедь. Вот посмотрите. Мы знаем, что на Голгофе Иисус Христос испил чашу. Поругание, плевки, эти, знаете, плеть, которая вырывала кожу. Эти гвозди, которые рвали плоть. Насмешки, эти часы глумления. Многие из вас смотрели фильм «Passion of Christ». Попробуйте вспомнить. Вы знаете, что многие люди не выдерживали даже, теряли сознание. За историю показа этого фильма, по-моему, 3 человека умерли от сердечного приступа, глядя на экранизацию, не на настоящее страдание, а только на экранизацию. И когда мы думаем о страдании Иисуса Христа, мы понимаем, что Иисус Христос, Он невинно понес эти страдания. Так, да? Но теперь давайте посмотрим на то, что Иисус Христос понес эти страдания по определенной причине. Вы знаете, что Бог очень любит Иисуса Христа? Он его единородный, и написано «возлюбленный сын». И поэтому Бог не мог дать страдания Христу, тех, которых не нужно было нести. Это значит, что каждая плеть, каждый плевок, каждая насмешка, каждый удар, каждая колючка тернового венца, которая впивалась в кожу, была абсолютно заслужена нами. Это мы теряем из виду. Вы знаете, почему заслужено? Потому что мы с вами, каждый, негодны до такой степени, что вот это все мы заслужили. Крест открывает нам, кто мы есть. Люди, которые встретились с Евангелием, они никогда не могут сказать, что во мне есть что-то доброе. Если бы было доброе, не плевали бы, не хлестали бы, не били бы, не издевались бы. Это абсолютно каждый из нас. И вот это ускользает из нашего внимания. И вот об этом мы не думаем, когда мы вспоминаем страдания и смерть Господа Иисуса Христа. Вы знаете, что Евангелие открывает нам реальность того, насколько негодны мы. Нас должны были бить и абсолютно заслуженно. В нас должны были плевать и абсолютно заслуженно, потому что каждая клетка нашего бытия, она кричит, требуя этого наказания. Вот в чем сила Евангелия, друзья. Я удивляюсь тем людям, которые продолжают говорить о том, что в человеке есть что-то хорошее. И в том, что говоря о богоцентризме, не нужно перегибать палку, потому что слишком много о Боге и недостаточно о человеке. Бог абсолютно справедлив. И если бы в нас было что-то хорошее, мы не должны были занять место на Голгофском кресте. И Бог из любви к Своему Сыну никогда не излил бы на него гнев, который был необязателен. Это ваш и мой грех, это ваша и моя негодность должны были быть распяты там, на Голгофском кресте. Евангелие открывает нам реальность того, кто мы есть. Исаия, 53 глава, 4 стих. Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши. Весь ужас страданий Иисуса Христа был принят, потому что мы негодны и мучим за беззаконие наши. Голгофа – это самое яркое свидетельство того, насколько человек негоден. Мы и я заслуживали каждый удар, каждый плевок, каждую насмешку, каждое унижение, каждую рвущую кожу плеть, каждый гвоздь. Нам нужно научиться видеть себя в свете креста. Так сила Евангелия заключается в том, что Евангелие сокрушает гордость. Крест открывает нам, кто мы есть. Второе, крест приводит нас в трепет и сокрушение. Братья и сестры, вот почему сегодня так много облегченных версий Евангелия. Вот почему сегодня так много различных формулировок Евангелия, из которых убирают эту действующую силу. Потому что неудобно для восприятия. Создают такую user-friendly версии, или удобные, приспособленные к человеческому гордому сердцу. Апостол пишет: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, и был я в немощи и в страхе и в великом трепете». Что приводило Павла в трепет перед крестом? Во-первых, ужас его греховности. Павел был тем человеком, который понимал свою греховность. Для которого это было очень важно. Посмотрите, 1 Тимофею, 1 глава, 15 стих. «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Знаете, вот это наказание, которое Иисус Христос принял, это наказание за каждый грех. Поэтому каждому из нас нужно научиться видеть себя в свете Голгофского креста, как первого грешника. Как того грешника, который действительно самый главный был из тех, кто Иисуса Христа на крест заставил пойти. Это сокрушало сердце Павла. Второе. Сердце Павла сокрушалось ввиду огромной безграничной Божьей любви. Знаете, некоторые люди говорят: ну что там говорить о святости Божьей, что там говорить о Его гневе, что говорить о Его могуществе? Нужно говорить о Его любви. Бог очень любящий, очень долготерпеливый. Это действительно так. Но вы никогда не поймете Божьей любви, если вы не поймете Его святости. У вас будет очень усеченная, очень такая разбавленная версия Божьей любви. Ефесянам 2 глава. После того, как апостол говорил о мертвости, о преступлениях, о грехах, о том, что мы сыны гнева, посмотрите, он начинает вот это, этим словом, в русском языке нет этого слова, оно начинается сразу с «Бог». В оригинале есть «но Бог богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас». И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Братья и сестры, нам нужно осознавать Голгофу, чтобы понять любовь Иисуса Христа. Мы привыкаем к любви Иисуса Христа, и мы относимся к ней как к чему-то само собой разумеющемуся, только потому, что мы не пережили, не осознали силу того, что произошло на Голгофе, друзья. Поэтому не сокрушает нас Евангелие. Поэтому мы не подходим к Евангелию в трепете, в страхе. Поэтому Евангелие становится для нас идеологией, просто которую нужно распространять, чтобы нас больше было. Это абсолютно неправильный подход. Апостол трепетал. Трепетал, потому что он видел ужас своей греховности. Он видел величие, потрясающее величие Божьей любви. Вам не приходилось смотреть по телевидению или, может быть, в жизни, когда один человек прощает другого? И когда даже у тех, кто смотрит, слезы на глазах, сокрушает это. Когда человек говорит: «Я прощаю. Прощаю из-за того, что я люблю». Почему у нас слезы на глазах не выступают, когда мы говорим о Божьей любви? Почему наши сердца холодные? Грех не понимаем. Ужас греха не понимаем. Вот почему нам нужно Евангелие, которое даст нам силу трепетать перед Богом. Которое даст нам силу правильно жить. Третье, что сокрушало, приводило в трепет апостола Павла перед крестом, это несостоятельность его самоправедности. Он вдруг увидел себя. Он вдруг понял, насколько смешны все эти его попытки представить себя праведным. Насколько все то, что он перечислял много раз в своем сознании, насколько это абсолютно неадекватно, насколько это позорно по сравнению с тем, с чем он встретился в Иисусе Христе. Филиппийцам 3 глава, 7 стих, он говорит: «Но что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщетой». Вот это слово «тщета» – это не просто мусор. Это самый неприятный, самый вонючий, самый извергаемый всеми вон мусор. Он говорит о всех этих попытках самоправедности, о своей деятельности, о своей принадлежности к религиозному сообществу, о своей религиозной образованности, о том, что он был очень ревностным, очень эффективным в своем служении, как он это представлял. Он говорит: все это, когда я увидел праведность Иисуса Христа, когда я соприкоснулся с его любовью, я увидел, что все это stinks, воняет. Все это абсолютно негодное. Поэтому его сердце трепетало. У вас были когда-нибудь в вашей жизни такие really, really embarrassing moments, за которые вам очень неудобно? И вот когда вы вспоминаете их, и до сих пор неудобно. До сих пор как-то неловко себя чувствуешь. Вот это то, что апостол Павел вот здесь говорит. Когда он вспомнит об этих своих попытках нарядиться в тогу праведника. Кошмар. Это добавляет к этому трепету, который мы обнаруживаем. Итак, сила Евангелия. Сила Евангелия – это прежде всего встреча с Богом, обладающим колоссальной силой. Во-вторых, сила Евангелия в том, что оно открывает нам сущность нашей греховности. Это дает огромную мотивацию в преклонении перед Богом, в жизни, посвященной Богом. Третье, посвященной Богу. Третье, Евангелие освобождает нас от греха. «Ибо я рассудил быть вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Вы знаете, Евангелие не просто сильно, оно реально действует. Оно не просто сокрушает нас, оно не просто приводит нас в трепет. Евангелие, оно показывает нам, оно реально открывает дорогу к тому, что Бог начинает действовать в наших сердцах. Но только тогда, когда мы увидим Его реальность, когда мы будем осознавать ее, только тогда, когда наше сердце будет приходить в трепет. Когда мы будем видеть свою сущность, свою негодность, когда мы будем понимать силу Его любви, когда мы будем действительно открывать себя для того, чтобы Он действовал. Иисус Христос, когда-то обращаясь к Никодиму, говорил ему о сути различия между спасением, о котором он говорил, и той религиозностью, которую Никодим представлял. 3 глава, 5 стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, что если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Дело в том, что сила Евангелия не в том, чтобы произнести молитву. Сила Евангелия не в том, чтобы перестать пить и курить, и теперь вести порядочный образ жизни. Сила Евангелия заключается в том, что получить новое рождение. Это настоящая сила. Это действительно настоящий динамит, дунамос, греческое слово. Настоящая динамо, настоящая энергия, которая производит действие. Дело в том, что Евангелие, оно однозначно требует отказа от своего «я». И в принципе, да, человеку, который увидел величие Бога, и который увидел сущность своей негодности, от своего «я» нетрудно уже отказываться. От него хочется освободиться как можно быстрее. От чего-то неприятного, негодного, ненужного. Заметьте, как людям слова Иисуса Христа, которые слушали слова Иисуса Христа, записанные в Луки, 9 глава, 23 стих, «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Многим людям эти слова казались, ух, а кто ж может это сделать? Но заметьте, что тогда, когда Евангелие покажет нам реальность Бога и откроет нам сущность того, кем мы являемся, эти слова – единственный, естественный шаг, который только может быть. От себя нужно освобождаться и как можно быстрее. От своего «я», от своего эгоизма, от своих претензий, от самоцентризма, от всех каких-то идей, которые вращаются вокруг нашего человекоцентричного мировоззрения. Вы знаете, как Евангелие хранит от греха? Очень интересно. Опять-таки, ко мне подходят люди и часто говорят: «Алексей или дядя Леша, помолитесь, пожалуйста, чтобы сохранить от греха». Это правильно, мы должны молиться. Но, пожалуйста, не думайте, что охрана от греха – это какая-то магическая сила, какой-то колпак, который вот… Сейчас мы встанем, помолимся, и Бог колпаком покроет вас, и вы теперь будете неуязвимы. Или Бог отведет все разные искушения. Вы знаете, что… Наша природа греховная, она ищет грех. Грех для нее естественное состояние. Восстание против Бога – естественное состояние греховной природы. И человек получает силу не грешить только в одном случае. Силу побеждать грех только в одном случае. Только тогда, когда он родился от Иисуса Христа. По-другому у него силы нет. У него может быть сила бороться с моральными привычками плохими. Может быть, если его заставят, там, класс 12 ступеней там каких-нибудь, или папа с мамой сказали, стукнули кулаком и сказали: «Все, если еще раз, выгоним из дома». Может быть, это сила бороться с плохими привычками. Но сила бороться с грехом у человека нет. Человек хочет грешить, он наслаждается в грехе. Сила бороться с грехом только у Божьей природы, потому что ей противен грех. Вот почему для того, чтобы побеждать грех, друзья, нет другого пути, кроме Евангелия. Нужно наполниться его духом, реально. Посмотрите, 1 Иоанна 3 глава. Апостол Иоанн объясняет это. Он говорит: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Почему? Он объясняет, не потому что его оттренировали. Нет. Потому что семя его, то есть семя Божье, пребывает в нем, и он не может грешить. Почему? Потому что рожден от Бога. Вот как Евангелие освобождает от греха. Очень простая арифметика. Ни магия, ни какие-то сложные формулы. Очень просто. Нам нужно иметь Бога внутри. Нам нужно, чтобы Иисус Христос, Дух Святой, поселился в наших сердцах. Тогда мы будем побеждать грех. Многие люди думают: Я пока еще не отдам сердце Христу, потому что вдруг сейчас покаюсь и опять начну пить, курить, гулять. 100%. Сами по себе 100% вы не вылезете даже оттуда. Но когда Бог поселится в вас, когда вы откажетесь от себя и отдадите свою жизнь Иисусу Христу, Иисус Христос, Его Дух будет заставлять вас вылазить от греха. Он будет действовать в вас, Он не даст вам покоя каждый раз. Не только пить и курить, но и обманывать, и сплетничать, и смотреть, куда не надо, и думать о том, что не надо. В этом сила Иисуса Христа, в этом сила Евангелия. Евангелие имеет несколько действий. Во-первых, оно освобождает от вины греха. Мы читаем 2 Коринфянам 5 глава 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас, или ради нас, жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Это огромное чудо. Заметьте, что мы были настолько негодны, что мы достойны были того, чтобы нас уничтожали таким кошмарным способом, как распятие на кресте. Вот Бог берет вот этих негодных людей и делает их праведными. Он не просто так, как многие представляют, не просто так говорит, ну хорошо, ладно, я на него закрою глаза. Бог не может закрыть глаза. На небесах ничего, небо не принимает никакой нечистоты. Просто не принимает. Оно извергает из себя всякую нечистоту. И Бог делает чудо. При рождении свыше Бог делает человека праведным. Вменяя ему праведность, Он делает его праведным по-настоящему. Второе. Евангелие освобождает нас от рабства греха. Не только от вины греха, мы больше не виновны. Евангелие освобождает от рабства греха. Дело в том, что когда человек восстал против Бога, он стал рабом. Он стал рабом греха. Его плоть, его сущность, его ДНК, все пропитано вот этой тенденцией к греху. Он не может не грешить. И только тогда, когда человек познает Евангелие, только тогда он может побеждать грех, он больше его не раб. Грех еще не уничтожен совсем, но он имеет силу, он имеет право, он имеет способность и возможность побеждать любой грех во Иисусе Христе. Римлянам 6 глава 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Итак, Евангелие освобождает от вины греха, оно освобождает от рабства греха. Третье, Евангелие освобождает от силы греха. Титу 2 глава 11 стих говорится, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Посмотрите, как сравнивает здесь или связывает апостол Евангелие или благодать Божию с чистой жизнью. Он говорит, что Евангелие или благодать, она научает, то есть тренирует. Речь идет здесь настоящее продолженное время. Речь идет о продолжающемся процессе. То есть чем больше мы погружаемся в Евангелие, тем больше имеем силу, чтобы побеждать грех. Благодать научает. Четвертое. Евангелие однажды освободит нас от присутствия греха. И в этом надежда каждого христианина. В этом наше упование, друзья. В этом утешение страждущих душ здесь на земле. Когда мы боремся с грехом, когда мы видим часто, как это дорого, как это больно нам достается, мы можем взирать на Иисуса Христа, и мы можем знать, что однажды Бог освободит нашу плоть от присутствия греха. Римлянам 8 глава 22 стих. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она». Но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Итак, сила Евангелия. Мы уже говорили о трех явлениях, трех аспектах. Оно открывает нам Бога, сила в Боге, который действует. Оно открывает нам реальность того, кто мы. И мы понимаем нашу полную нищету, нашу нужду, нашу зависимость от Него. Оно освобождает нас от греха. И четвертое, Евангелие ставит нашу жизнь на прочное основание. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил вас быть не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. И посмотрите последнее предложение, последний пятый стих. Чтобы ваша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. О, как это важно, братья и сестры. Как это важно, чтобы наша с вами вера утверждалась на силе Божией. А что такое сила? Это Евангелие. Некоторые думают, что сила – это чудеса творить. Некоторые думают, что сила – это как рукой махнешь и падают все. Некоторые думают, что сила – это способность ораторским искусством поражать людей. Так думали люди в Коринфе. Апостол имел в виду совершенно другую силу. Он говорит, что я все поставлю в сторону, чтобы не затмить сильное Евангелие. Он очень хочет, чтобы наша жизнь стояла, наша с вами жизнь опиралась, практическая, братья и сестры. Это касается молодежи, и это касается пожилых людей сегодня. На чем опирается наша жизнь? Давайте позволим Евангелию стать реальной точкой отсчета, стать реальной системой стандартов, системой ценностей. Давайте позволим Евангелию, чтобы оно было основанием нашей веры. Ничто другое. Иисус, когда апостол Павел проповедовал распятие или Иисуса Христа, распятого в Коринфе, он проповедовал это, потому что среди этих людей, которые вроде бы пришли к Богу, вроде бы были там, в церкви, но среди них было очень много таких, мы видим, в спорах находились, в зависти, псевдодуховности. Использовали все это, чтобы возвышать себя над другими, чтобы противопоставлять себя другим. И он даже в конце этого послания говорит, 15 глава, 34 стих, «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога». Они не встретились еще с самым первым аспектом Евангелия. Евангелие не особенно популярно среди людей. Оно превозносит Бога, оно требует сокрушения сердца, оно требует отречения от своего «я», и поэтому многие люди не принимают его, не хотят принять его. Наш сегодня вопрос к вам, наш сегодня вопрос к самим себе. Как мы отнеслись к Евангелию? Каким образом мы смотрим на сущность того, что может быть единственным основанием нашей жизни? Апостол Павел говорит в 3 главе, он продолжает, развивает эту тему везде на протяжении этого послания. В 3 главе, посмотрите, 10 стих, он говорит: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Другого основания просто нет. Если мы строим свою жизнь на чем-то другом, это неправильное основание. Я хочу, чтобы каждый из нас сейчас посмотрел на себя и задал себе вопрос. На чем строим мы? Что формирует наши чувства? Что формирует наши решения? Что влияет на нашу стратегию жизни? Действительно ли мы стали на это основание? И как апостол Петр говорит во 2 главе, первое свое послание, он видит в этом камне Иисусе Христе нечто настолько важное и ценное, вокруг чего вращается вся жизнь. Он говорит, приступая к нему, камню живому, человеку ему отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, всего не камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Это камень Евангелия Иисуса Христа. Но есть и люди, которые подходят к этому камню, имеют о нем другое мнение. В 7 стихе. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, которые не притыкаются, не покоряя слову, на что они оставлены. Мы сегодня вечером будем продолжать эту тему. Мы будем говорить о том, что весть евангельская для одних запах смертоносный, а для других благоухание. Я хотел бы сегодня задать вам вопрос. Знаете ли вы силу Евангелия? Встретились ли вы с величием, могуществом, силой Божией? Видели ли вы глубину своей греховности? Сокрушено ли ваше сердце сегодня здесь, перед Богом? Приняли ли вы освобождение от греха, которое дарует Иисус Христос?
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!